Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие наши слушатели. Сегодня мы вновь встречаемся с Борисом Александровичем Смирновым и с его удивительным сказом «Верь, не верь». Напомню, в течение 2 недель мы транслировали для вас музыкально-литературную композицию, которую подготовил наш постоянный автор, ныне уже преснопамятный Борис Александрович Смирнов. Искусствовед, педагог, уникальный экскурсовод по Москве. Борис Александрович Смирнов оставил в наследие нашим слушателям целый цикл воспоминаний о жизни Москвы 30-70-х годов прошлого века. К великому сожалению, мы познакомились с Борисом Александровичем Смирновым уже на излете его жизни, но Господь судил нам встретиться именно так. И даже несмотря на то, что наше знакомство было не таким продолжительным, наверное, оно длилось 5-6 лет, то душевное тепло, уникальный человеческий дар общения, подлинная, настоящая христианская любовь, которые исходили от Бориса Александровича, навсегда останутся с нами в его творениях, в его воспоминаниях, в его удивительных сказах и повествованиях о прошлой жизни. Все это незримо соединяет нас с нашими предками, с нашим удивительным прошлым, которое, к великому сожалению, сегодня многими не воспринимается и даже порой остается в пренебрежении. Но только так, настоящей связью с прошлым, любовью к нашим предкам, к нашим учителям, мы сможем продолжать достойную жизнь русских людей, помнящих и любящих свою историю. Итак, мы включаем 3-ю часть сказа Бориса Александровича Смирнова «Верь, не верь».
Когда прикосновением Божьей воли обычное течение жизни людей меняется столь решительно, это всегда вызывает изумление, а в памяти человека остаются следы, они влияют на все последующие дни. С этими знаками многие потом и умирают, — тихо сказала бабушка, думая о чем-то своем. А я тут же вспомнил моего садовника. Мне очень хотелось, чтобы он посетил и бабу Таню.
Баба Таня, а когда ты была молодой, верь, не верь, тебе нравился?
Эй, он мне и теперь нравится. Все у нас уважали и любили его, а по-другому и быть не могло. Одаренный, работящий, добрый. Было в нем еще одно замечательное качество.
Какое?
Старался все с ним происходящее в согласие с законом Божиим привести. И если это не получалось, очень переживал. Смотри. О случившемся умелец лишь однажды рассказал, а потом до смерти помнил, но ни с кем не обсуждал. Настя, тоже пробудившись, не хотела говорить. только что-то им мешало пережитое забыть. В Пятикупольном соборе, где святитель Спиридон, благодарственный молебен был немедленно совершен. Образ мученика древний, верь, не верь, отпелен чтил, перед ним всегда у Бога вразумление просил. Сосредоточенным вниманием он ответа свыше ждал на такое, что рассудком сам вполне не сознавал. И лились молитвы тихие в светлом храме на Казихии. Там обычно поминал он своего отца и мать, там готовился пред Богом с Настей под венцом стоять. Чуть седой и повзрослевший мастер был народу мил. Умиляло население то, что в Настином сиденье, в чем-то он себя винил. Всем приятно было встретить его совестливый взор, всем вести отрадно было об умельце разговор, ну, о Насте и тем паче. Он, тягавшийся со злом, стал навек незаменимым мужем, другом и отцом. Но о мачехе боялась Настя даже вспоминать. Мнилось ей, что паучиха будет снова кровь сосать. Только скоро оказалось, что напрасно опасалась. Как узнал народ про страсти, что снести случилось Насте, как объявлено сбежавшей, тайно сделано рабой, и как алчность бабы мрачной стала вдруг ее судьбой, как ткала и днем, и ночью, грея руки над свечой, и влекла ее злодейка, как скотину на убой. Да, хватило дива лиха. Место новой Салтычихи есть Ивановский подвал. Он с времен Екатерины без насельниц заскучал. Так народ в сердцах сказал, и властям не торопился о старухе доносить. В пользу будет гнусной бабе в заключении побыть, пока Настя лечит раны, не воспрянул, верь, не верь, пусть старуху соблюдает дом узорный, ключ и дверь. И детям пусть каждый скажет, Бог за зло всегда накажет. Злую мачеху соседи обходили стороной. Надоели всем проклятия, причитания и вой. Похвальбы, как сладко было жить трудами дураков. Тогда часто вспоминали слова мудрых стариков. Есть один лишь ключ для счастья, честным выточен трудом. Двери все откроет настежь, чтобы свет ворвался в дом. Свет ворвется, если будет на добро направлен труд. Добродеи бесконечно в нашей памяти живут, Им всегда душа открыта. Посмотри в себя. Проверь. Пусть нам всем примером будет славный мастер. Верь, не верь. Вкруг него теснятся люди. Мир разлит, и благодать. Про него и Настю будут петь и сказы сочинять.
Чтоб не смог челнок бессменный злу орудием сильным быть, согласилась с верь-не-верем Настенька челнок забыть. Есть чему тут подивиться, отпустить свою жар-птицу, не присвоив и пера. И остались все примеры чистой глубокой веры, вдохновенного труда.
Дом узорный для детишек, он прорубит окна в нем, мрак развеется вчерашний, освещенный светлым днем. Над замком умельцы будут буйные головы ломать и смекалки, удивляясь, верь-не-веря, вспоминать. И всегда бодрило Настю обручальное кольцо. Лишь дотронешься, здесь мастер, его руки и лицо, и способность необычно все увидеть и понять, и всему дивиться в мире, и смиряться, и прощать. Бесноватым, несомненно, лучше жить уединенно, думал так всегда народ. Но, почуяв обновление и души преображение, страдания верх берет. Лишь старуха приумолкла, перестала всех бронить. Стали Настя с верь-не-верем ей гостинцы приносить. Что-то в ней перевернулось, начала корить себя, черноты своей гнушаясь, о душе своей скорбя. То ли солнце луч сквозь темень себе щелочку пробил, то ли Филиппушка пред Богом душу живо отмолил, тут кустарь простил старуху и позвал на калачи. В доме мужа у оконца Настя крутит веретенца, точит муж ее ключи.
Баба Тань, я бы никогда не простил ее. Ты ведь не верь, не верь. — говорит бабушка. — Я не понимаю, как она может приехать в семью, где она причинила столько зла. —
Вот смогла. Народ от нее отказался, темные силы ей пренебрегли. Видно, больше не на кого было опереться.
С подвесков к басманной части тяжким путь старухи был. На извозчике Филиппка гостю к зятю привозил. Баба сумрачно молчала, в калачи уставив взгляд,
а Филиппушка мироволил, уминая мармелад. Исцеленный от недуга он соседку находил, получивший вразумление от небесных высших сил. «Бог простил, и мы прощаем», — говорил так, будто б знал. Только это убеждение весь народ не разделял. Осторожность говорила, что притворщицу такую не исправит и могила, что доверчивый Филипп сам в беду, похоже, влип, опекает лиходейку, темных сил известный тип. Мир во мнениях разделился, суд вершить уже не мог, растерялся, ждал смиренно, чем ответит парню Бог. Только сердцем всем хотелось поддержать умельца смелость, и тревожно людям было, беспокоило, страшило, что концом сего дерзанья станет разочарование. «Не боитесь?» — спросил как-то один вдумчивый сосед, «что прощение принесет вам много новых тяжких бед, что опять сгустятся тучи, разразится вновь гроза. То, что было, было в прошлом. Сейчас иная полоса. Вам принять такое сложно. Тем, кто верит, все возможно». Тут из окон полились сладких звуков голоса, и народ затих у дома, где вершатся чудеса, где всегда щебечут птицы, где поет привет на дверь, здесь живет известный мастер по прозванию «Верь-не верь», все рукам его послушно, камень, медь и серебро. Он идет навстречу людям, он спешит творить добро. «Верь-не верь» был намного старше тебя, спрашиваю я бабушку. На 12 лет ему теперь должно было бы быть 92 года. А может, он еще жив? Не знаю. Как только я вышла замуж за твоего дедушку и пошли у нас дети, слухи о мастере стали доходить до меня все реже, и потом все как будто пелена какая-то закрыла. Образ умельца у меня сложился в детстве и в ранней юности, и сложился, как видишь, на всю жизнь. А как дальше вела его судьба, могу только предполагать, что народному любимцу предназначено потом. Бабушка развела руками и, бросив задумчивый взгляд куда-то вовнутрь себя, сказала: «Может, старость среди внуков, может, посох с голубком, может, дальняя дорога ожидает старика на Сибирь пожить немного под прозванием Кулака. Где бы он ни появлялся, дух бодря и крася быт, другом был всегда народа. Он не будет позабыт. А может быть, он уже умер? Если умер, то, конечно, достойно, как умирают люди, выполнившие свое назначение. А каким было его назначение? Праведником быть! Вот какое! А праведники бывают вкраплены Творцом в народ, чтобы свидетельствовать, что Господь всегда рядом с нами, и жить по Его законам и можно, и должно. Присмотрись внимательно к этому человеку и поймешь, что прежде всего он служитель Божий, а уж потом одаренный мастер. Многое в его жизни можно объяснить только помощью свыше. Сделавшись мастеровым, ему удалось избежать артельного, фабричного и заводского тягла. Имел прирожденное отвращение ко всякому насилию, особенно к буйству и смутам. Князь мира сего, казалось, тогда наложил уже на всех свою тяжелую лапу. Каким образом мог существовать человек, все время ускользающий из цепких объятий распорядителя мира? Да и прозвище «Верь, не верь», конечно, свыше только и могло быть получено. Оно само по себе есть обращение ко всем соблазненным князем мира сего. Пока вы оказываете миру сему божественной почести, от истинного Бога вы далеки. Мир сей весь состоит из сплавов добра и зла. Его принимать следует как печальную необходимость, и только отчасти ему следует одновременно и верить, и не верить. Тогда он уже перестает быть вашим кумером, и Господь возьмет вас под свое крыло. Бабушка, как это ты до всего этого додумалась?
Да, надо все время читать и перечитывать Библию. Рано или поздно в тебе откроется способность применять Слово Божие к сегодняшним дням.
После этого разговора я читал Библию моей слепой старушке почти каждый день до самой ее кончины. Бабушка нигде, никогда и ни в чем меня не обманула. Со мною всегда ее образ, ее сказ и ее слова. Полюби, милый, чтение Библии, под защитой будешь.
Thank you.
домашнее задание на всю жизнь.
Я очень люблю мою бабушку. Она познакомила меня с людьми своей юности, и они в большинстве своем оказались чище, светлее, добрее, естественнее и достойнее моего школьного окружения. Я хотел бы найти друга, подобного им. С бабушкой я стал общаться 7 лет. Уважение к ней росло не по дням, а по часам. Долгое время я не мог понять, почему все хорошее в деревенской жизни замалчивается и обходится стороной, а все дурное, наоборот, выпячивается наружу и смакуется. Почему всех держащихся прошлого надо называть ретроградами, пережитками, невежами, а то и мракобесами? «Не вздумай задавать такие вопросы в школе», — предупредила меня мама. «Тебя сочтут врагом советской власти, могут из пионеров выгнать, а может быть и из школы попросить». Этой житейской мудрости придерживалась вся наша родня. Бабушки оказывали внешние знаки снисходительного внимания. С ней никто не спорил. Как не спорят со стариками, впавшими в детство. Ее иногда даже просили вспомнить что-нибудь из прошлого, но никогда не слушали более 10-15 минут. Потом у всех находились очень важные, совершенно неотложные дела. Мою старушку это угнетало. Она считала себя ответственной за то, что не сумела воспитать детей как должно. Осознав это, я понял, бабушку, ее мир и сказ должно защищать, и прежде всего мне. Способ служения был предоставлен новоявленному рыцарю незамедлительно, будто какая-то невидимая, но много превосходящая меня дальновидная сила ждала внутреннего решения 12-летнего мальчика. Рассказ об этом я предлагаю читателю как дополнение к сказу, но при этом думаю, что он может иметь и самостоятельное значение. Сочинение о людях, чьи имена просятся в песню, было написано мною своевременно об Александре Матросове и потребовало не более 1 странички из ученической тетради. Но через месяц или полтора Антонина Николаевна спросила, было ли у кого-нибудь из нас хотя бы только
намерение описать своего героя. Вот я упомянул о московском умельце с редким прозвищем и о том, как рассказывает о нем моя бабушка. Неожиданно я был приглашен учительницей на чашку чая. За столом сидели еще три незнакомых мне человека, какой-то очень худой юноша и две женщины средних лет в очках. Меня попросили пересказать бабушкин сказ как можно подробнее, своими словами. Я пересказал и, по-видимому, неплохо, потому что слушатели переглядывались между собою, одобрительно кивали головой и дважды зааплодировали мне. Это в тех местах, когда я не мог подобрать своих слов и процитировал бабушкины слова дословно. Потом все единодушно признали во мне дар рассказчика. «Мне кажется, бабушка твоя — настоящее сокровище», — сказала Антонина Николаевна и добавила, «вот если бы ты смог повторить это народное сказание без купюр слово в слово за бабушкой». Я стушевался, очень уж оно длинное, да еще и в стихах, конечно. Проделать такую работу ученику 5 класса нелегко, но раньше дети твоего возраста запоминали наизусть очень много, иногда целые поэмы, и потом рассказывали их в гимназиях и для друзей дома. Ну, они рассказывали, наверное, Пушкина и Лермонтова. Ты мог бы рассказывать народный сказ, которого пока никто не знает, но придет время, и он непременно будет востребован. А ты сегодня, может быть, являешься единственным его знатоком. Я безнадежно махнул рукой. У меня таких способностей нет». «Ты очень ошибаешься, есть и немалые», — сказала учительница. «Я нахожу твой пересказ превосходным и ставлю тебе за него отлично в журнал. Я тебе вот что скажу. Если Татьяна Михайловна в свои 80 лет может рассказывать о вере-невере так подробно и долго, значит, он ей очень дорог». И она никогда не откажется повторить для тебя ту или иную часть повествования. Если же ты хочешь сделать бабушке приятное, прямо скажи ей, что имеешь намерение говорить что-нибудь из сказа ее словами, и тут, может быть, кое-что и запишешь. Это будет для нее лучшим подарком. Все сидящие за столом одобрительно засмеялись. Задавай бабушке больше разных вопросов. Это ее раззадорит, и тут ты начнешь узнавать много нового, и текст будет запоминаться сам собою. Торопись! Возраст у Татьяны Михайловны уже очень почтенный, да и время наше неспокойное. Когда я уходил от Антонины Николаевны, все внутри меня ликовало. Есть все-таки на земле люди, которым бабушка, ее мир и сказ – не безразличны. Провожая меня до двери, Антонина Николаевна сказала: «Свою добычу приноси ко мне по четвергам на занятия литературного кружка. Кое-что, я уверена, опубликуем в школьной газете. Совет Антонины Николаевны задавать бабушке вопросы оказался результативным. Однажды, закончив делать уроки, говорю: «Никак в толк не возьму, как Настя, запертая в безглазом доме, ухитрилась послать к мастеру птиц с письмом. Щель-то, через которую мачеха просовывала своей пленнице пряжу, белую кудель, была, и я думаю, она была довольно широкой. Чтобы ткачиха работала, ее нужно было поить, кормить. Ну, а через отверстие, в которое горшочек с пищей можно было вдвинуть вовнутрь дома, а через него и птицы могли проникнуть в дом. Настя, скорее всего, заманивала их к себе крошками хлеба. Птицы пугливы и осторожны, — говорю я, — западни стараются избежать. Это были не какие угодно птицы, а, конечно, чижи, которые всю зиму жили у Верни-Вере и которые, если помнишь, приветствовали Настю, когда она ночью пришла к мастеру. Они уже тогда почувствовали, что девушка — человек добрый, и запомнили ее. У птиц память на добрых людей может быть еще лучше, чем у собак. Поэтому они дались в руки Насти и разрешили ей привязать к лапке кольцо с письмом. Освободиться от груза сами не могли. Безопаснее всего было лететь к мастеру. На это Настя и надеялась. Бабушкины доводы показались мне убедительными. На месте Насти я высунул бы руку с пряжей через отверстие и стал бы размахивать ею и звать на помощь. Бабушка посмотрела на меня строгим внимательным взглядом. Дом по уговору должен был быть без окон, а щель, через которую ты высунул бы руку, у нас на Руси тоже считалось окном. Такой просто не было. Поэтому мастер, скорее всего, сделал щель коленчатую, через которую руку не высунешь. А потом, вздохнула бабушка, даже если бы крики были услышаны, на помощь к тебе никто не пришел бы. Все решили бы, что ты набезобразничал и терпишь за то справедливое наказание. Самому себе сделал бы хуже. Мачеха легко могла бы пытать тебя жаждой и голодом. На литературном кружке меня и вправду слушали с открытыми ртами. Учительница торжествовала, и я остался очень доволен собой. Однажды услышал я от бабушки, что в прошлом село ее называли патриаршим. Насильники его сдавали оброк, а от барщины были освобождены, и поэтому жители других сел им завидовали.
Значит, верь, не верь, родился крепостным крестьянином? — спросил я.
— Да, — ответила бабушка, — но доброе сердце и золотые руки сделали его свободным. Я была тогда совсем юной девушкой, а верь-не верь преуспевал в Москве. В селе его помнили и очень уважали. Все мои друзья были несколько старше меня и грамотными. Их называли сельскими интеллигенцией. Они составляли окружение Пульхерии.
А кем она была?
Сказительницей. Умная была.
А ты как думаешь?
Нашей бабушке Пульхерии притчей, сказок и поверий невозможно сосчитать. Чтобы помнить все, конечно, не могла она беспечно лад со смыслом сочетать. Говорить она умела, иногда почти что пела, а могла и станцевать. Нам же всем, по крайней мере, Наде, Костеньке и Вере, любо было подражать. А о мастере, светлея, горяча словами кровь, вспоминала, будто это ее первая любовь. Через то для нас открылось, что, пожалуй, могло быть, но, как видно, не случилось, продолжая в сердце жить. Верь, не верь, был наш сельчанин. Он пришел не с Колымы, не француз, не англичанин. Он был шубинский, как мы. Про него Пульхерия пела просто, ясно, весело. Верь, не веря, подарила Москве Шубино село. Хоть и вышел из народа, и служить ему был рад, только лишь в уединении мог возделывать свой сад. Самородок — исключение, проявление высших сил. Кто мог стать ему примером? Разве что Веселиил.
А кто это Веселиил?
Это, — говорит бабушка, — мастер такой был. Имя его упоминается в Библии. Когда Моисей выводил евреев из Египта, дома рабства, Господь повелел народу построить походную церковь, скинию собрания. Самые тонкие и сложные работы Бог велел поручить Веселиилу, которому были на то дарованы особые способности. А потом Пульхерия разболелась к смерти. Она очень ослабела и попросила своих поклонников, учеников, добыть для нее деревенское лоскутное одеяло. «Я мерзну», — сказала она, одеяло согреет мое тело. А еще я прошу напоследок согреть мою душу. Для этого обойдите всех наших сельчан, соберите все, что они знают о вере-невере, и все, что они думают о нем. Запишите все это в стихах или в прозе, и пусть в каждом вашем рукописании будет уделено место вашему личному пониманию о кустаре и его прозвании «Верь-не верь».
Меня тогда просватали за твоего дедушку Иван Дмитриевича Базарова. Дай Бог каждой женщине обрести такого мужа. Нас обвенчали в Шубинской церкви, в той самой, где 5 днями раньше отпевали пульхерию, царство ей небесное и вечный покой. А ученики-сказительницы выполнили ее последнюю просьбу. Лоскутное одеяло принесли уже через 30 минут, но и вторая часть была выполнена. Пульхерия была еще жива, когда ей принесли 3 стихотворения и еще что-то в прозе. Среди сельчан девушка встретила одного молодого человека, который небрежно бросил ей через плечо: «Охота тебе бабушкины сказки собирать». Не было никакого верь-не-верь. Девушка вознегодовала и как бы в ответ ему написала стихотворение «Был кустарь». Был кустарь, и в этом разе нам не сказкою, а сказом было б правильнее назвать эту быль. Развесив уши, мы любили бабку слушать, и чтоб лучше жизнь понять, повторять и рассуждать. Вот ведь есть такие люди, не поймешь, что говорят. Смысла прямой они обходят, прибаутками темнят, интригуют, намекают, прибавляя себе вес, всех держать в недоумении им велит глумливый бес. И пока тебя морочат, тоже верь или не верь, ты у них в руках игрушка. Ты попал на карусель. Только к мастеру вестимо это все неприложимо. Человек он был приличный и прямой, не двуязычный. С бесом в карты не играл и людей не унижал. Почему же имя мастер христианское скрывал? И себя на всех изделиях верь-не-верим называл, кто ж теперь о том расскажет? Но одна догадка есть. Не хотел себе присвоить незаслуженную честь. Указать хотел умелец на того, с кем Бог связал, кто чудесные решения ему свыше посылал. «По-моему, неплохо», — заметил я, — «какое-то необычное стихотворение, и конец мне нравится». Бабушка согласилась и прибавила:
я его запомнила, потому что оно было первым и самым коротким, а другие больно уж длинные. Я вздохнул. Жалко, что ты их не помнишь. Интересно было бы узнать, что они там понаписали. Но если тебе и вправду интересно, надо будет мне вспомнить, где эти записи у нас могут быть. Я вопросительно посмотрел на нее. Результаты своих усилий друзья мои принесли умирающей Пульхерии. Она нашла в себе силы выслушать все ими сочиненное, всех хвалила, а последние слова ее были: «Как хорошо, что вы все такие самобытные, со своим взглядом и подходом. Живите!» Лишившись своей наставницы, молодые люди решили собрать свои работы, переплести и положить в гроб усопшей. Но тело почившей было предано земле прежде, чем они успели подготовить задуманное ими рукописное издание. Где-то, хочется верить, оно сохранилось и теперь. Наверное, сочинители сохраняют на память у себя первые пробы пера, не знаю. А ко мне стихи их попали так. После моей свадьбы, перед самым отъездом в Москву, Надя, Костенька и Вера пришли ко мне и сказали: «Таня, женитьбой ты всех опередила, всякого тебе благополучия и счастья. Знай, Пульхерия к тебе давно присматривалась и говорила: в Тане я вспоминаю себя. Я была в ее годы тоже неграмотной и считала себя совсем серой и недостойной общения с умными людьми». Бабушка вдруг заплакала, но взяла себя в руки. «Еще друзья мои передали мне какие-то бумаги. Это наши материалы и размышления о вере-невере. Для тебя мы все переписали специально печатными буквами. Помни бабушку, нас и свою юность».
Вы прослушали третью часть сказа Бориса Александровича Смирнова «Верь, не верь». Продолжение через неделю в это же время. Вы слушаете программу православной радиостанции «Радонеж». УКВ-ФМ круглосуточно, а также в интернете по адресу radonezh.ru.